Спасибо. Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина, а я расскажу о погоде. В ближайшие дни на северо-западе Европейской России под влиянием циклонов ожидается мокрый снег, температура воздуха днем -1, +4 градуса. В центре России сохранится теплая погода, днем -1, +4. Среднесуточная температура здесь останется на 7 градусов выше климатической нормы. В Санкт-Петербурге при западном ветре с порывами до 20 метров в секунду, напомню, произошло первое в этом году и уже 306-е по счету с момента возникновения города наводнение. Уровень воды в Неве два дня назад поднимался на 198 сантиметров, то есть практически 2 метра выше ординара. Ну а сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем температура около нуля. В Москве днем также без осадков, температура -1, +1, ветер западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Темпы роста инфляции в России, голливудская забастовка близка к завершению и олимпийские планы Росспорта. На эти темы поговорим примерно через несколько минут на волнах Радио Свобода, а сейчас репортаж из Екатеринбурга. Сегодня туда с кратким визитом прибывает первый заместитель председателя российского правительства и кандидат в президенты страны Дмитрий Медведев. О том, как политическое сообщество подготовилось к этому визиту, рассказывает наш корреспондент Олег Квахрушев.
Основная цель визита вице-премьера в Екатеринбург – обсуждение перспектив развития производства медицинского оборудования и лекарств. Единственным протокольным мероприятием станет совещание на производственном объединении «Уральский оптико-механический завод». Политическая элита Свердловской области не могла обойти вниманием такой знаменательный визит. Первыми инициативу проявили единороссы, которые уже 3 февраля, через день после официального начала президентской агитационной кампании и установления точной даты визита Медведева в Екатеринбург, провели масштабное мероприятие «Россия вперед», где напомнили, что их партия выставила кандидатов в каждую из ветвей власти, в том числе мэров городов и депутатов обеих палат областного законодательного собрания. Кандидат в депутаты палаты представителей Валерий Савельев признался, что связка Чернецкий, Россель, Путин, Медведев вдохновила его на сочинение стихов.
В списке на выборах в областную думу по пятому номеру и ненависть. В списке на выборах мэра города Екатеринбурга наш кандидат Аркадий Михайлович Чернецкий. В связи с этим у меня просто простое 400 тысяч. Номер 5 в списке. Не случайно. Впереди наш кандидат Медведев на отлично выполнит задание. Номер 5 нас приведет к победе.
Но не только регионалы «Единой России» будут рады видеть на Урале Дмитрия Медведева. В понедельник стало известно, что кандидат в мэры Екатеринбурга, он же лидер общественного движения «Мой город, третья столица» Алексей Ясаулков создает штаб объединенных сил по поддержке кандидата в президенты Дмитрия Медведева. И сегодня представители штаба попытаются встретиться с преемником и официально сообщить ему о своей поддержке на выборах. Вообще, большинство екатеринбургских политологов уверены, что подобная политизация кандидатов отличительная черта предстоящих выборов хозяйственного руководителя города, говорит политолог Сергей Тушин.
Безусловно, партизация выборов, политизация выборов, даже на выборах в органы местного самоуправления, выборах, ну, сугубо, наверное, хозяйственных, все-таки административных, экономических выборах. И показательно, что даже те кандидаты, которые у нас на выборах главы Екатеринбурга выдвинуты не от политических партий, начинают искать политическую нишу.
Однако встретиться в Екатеринбурге с кандидатом в президенты Дмитрием Медведевым смогут далеко не все. Как сообщает агентство «Новый регион», местные и московские силовики предприняли беспрецедентные меры безопасности. Время визита сокращено до минимума от 3 до 5 часов. Все мероприятия пройдут на одном заводе, маршрут кортежа держится в тайне. С другой стороны, предупреждение об ограничении выезда личного автотранспорта в какой-либо район города ГИБДД Екатеринбурга не вынесло. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас тема утреннего эфира. Она связана с тем давлением, которое оказывается российскими силовыми структурами на прессу, в том числе и на региональную. Эти случаи все чаще повторяются в последнее время, и материалы наших корреспондентов вы услышите в течение часа ближайшего на волнах «Радио Свобода». Вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям, звучит так. Доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Пожалуйста, отвечайте нам на этот вопрос на пейджер. Его номер 961-3333, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». И ответить можно также с помощью СМС, отправив его на номер +7 903 743 2801. Повторяю вопрос, доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? 8:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Сегодня она обозревает центральные российские газеты. Валерия, какие сейчас темы попали в сферу вашего внимания, так сказать?
Ну, я не стану говорить, какие темы. Я назову цифру. И, может быть, из этого станет ясно, какова же тема. Осталось 2194 дня. До чего, Алексей, как вы думаете?
2194
дня.
Ой, с математикой трудно у меня. Это надо разделить на 365.
Да, совершенно верно. Это очень сложно, тем более так.
Сочи.
Совершенно верно.
Попал пальцем в небо.
Да, ну вот видите, и делить ничего не надо. Ну, это тема дня в газете «Газеты» и не только. Сегодня в Сочи соберется президентский совет по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению Олимпийских игр и также Паралимпийских игр в 2014 году. Многие газеты об этом пишут. Вот «Ведомости» отмечают, что в подготовку к Олимпиаде вмешалась природа. Из-за протестов экологов устроителям игр, возможно, придется переносить некоторые спортивные объекты, строить неучтенные дорогу и линию электропередач. Пока не ясно, как это изменит стоимость проекта. А «Независимое» напоминает, что после победы олимпийской заявки в Сочи, в Гватемале, глава «Интероса» Владимир Потанин произнес: «Главное теперь не обделаться». Вчера корреспондент «Независимой» спросил у бизнесмена, сохраняются ли шансы на плохой оборот. «Их, конечно, пытаются минимизировать», — улыбнулся Потанин, — «но шансы по-прежнему сохраняются». Ну вот, что касается спортивной темы, я отмечу лишь только, что все практически газеты пишут о предстоящей Олимпиаде. Многие газеты пишут о результатах выборов президентских в Сербии, пишут о предстоящих выборах в России. В частности, газета «Время новостей» пишет о том, как Владимир Чуров пытается сделать президентские выборы более легитимными в глазах Запада. Мнение Запада о президентских выборах не безразлично российским властям, констатирует издание. Помимо этого, «Независимая газета» сообщает о том, что в Совете директоров «Газпрома» освободили место для Виктора Зубкова. «Новое известие» – интересная публикация на первой полосе. «Принято считать, что работаем мы плохо, а получаем много. Так вот, последние серьезные исследования доказывают обратное. Средний россиянин производит товаров и услуг на 18 тысяч долларов в год, а зарабатывает почти втрое меньше».
Интересная статистика. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня обозревала центральные российские газеты. Ну а сейчас в Москве 8:15 и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве суд начинает рассмотрение по существу дела Василия Алексаняна. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Махачкале убит известный предприниматель Рамазан Рагимов. В США сегодня так называемый «большой вторник», праймериз в 24 штатах. Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса США проект бюджета страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 5 февраля, в 15:07, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» специальный выпуск программы «Время политики». Политическую ситуацию в России в прямом эфире проанализирует Владимир Рыжков. Повтор программы в 3:00 6 февраля ведет программу мой коллега Михаил Соколов. Не пропустите, 15:07, Владимир Рыжков в прямом эфире «Радио Свобода». И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о новостях спорта, разговор о которых уже начала моя коллега Валерия Шабаева в своем обзоре прессы. Отмечу, что вчера состоялся президиум Совета по подготовке к проведению игр 2014 года. Вернее, заседание президиума прошло оно в Сочи, вел его премьер России, правительства России Виктор Зубков. Он сообщил, в частности, что на строительство олимпийских объектов и развитие Сочи будет потрачено около 81 миллиарда рублей. и поставил задачу уже заранее, за 6 лет до Олимпиады, поставил задачу перед российскими спортсменами завоевать не менее 14 золотых медалей. Напомню, что это вполне в традиции российского спортивного и не только чиновничества планировать большие, очень высокие результаты. Чуть позже в обзоре спортивных новостей в программе «Свобода в 9» мы вернемся к этой теме более подробно. Далее новости баскетбола. В понедельник в Мадриде состоялась жеребьевка второго этапа Евролиги. Баскетболисты ЦСКА в группе G встретятся с соперниками из двух испанских клубов «Уникахи» и «Барселоны», а также с баскетболистами итальянской «Лоттоматики». Четвертьфиналы пройдут с 1 по 10 апреля, а финал четырех состоится со 2 по 4 мая в Мадриде. Теннисистки сборной США обыграли соперниц из Германии в последнем четвертьфинальном матче Кубка Федерации со счетом 4-1. Этот матч завершился лишь в понедельник, после того, как несколько раз встречи откладывались из-за непогоды. Победное очко принесла американская сборная Эшли Харкл-Роуд, которая одолела Сабину Лисицки. Чуть ранее ветеран американского тенниса, олимпийская чемпионка Атланты, еще напомню, Линдси Дэвенпорт победила Юлию Горгис, а в парной встрече, которая, собственно, уже ничего не решала, Дэвенпорт и Лиса Реймонд в двух сетах выиграли у Анны Лены Гренефельд и Татьяны Малик. Этот результат был весьма важен для сборной России, потому что в полуфинале Кубка Федерации именно с командой России сыграет теперь сборная США. Другую полуфинальную пару составили команды Китая и Испании. Далее о футболе. Продолжается в Гане Кубок Африканских наций. Это главный их турнир для сборных африканского континента. Вчера завершились четвертьфинальные матчи. Сборная Египта победила команду Анголы со счетом 2-1. Камерун-Тунис был очень упорный матч. 2-2 ничья в основное время и 3-2 победа Камеруна в овертайме. Теперь в полуфиналах 7 февраля сыграют Египет Кот-д'Ивуар и Гана-Камерун. Продолжается чемпионат национальной хоккейной лиги. Нью-Джерси сегодня выиграл у Питтсбурга со счетом 4-3. В овертайме Евгений Малкин в составе Питтсбурга сделал две результативные передачи. Кроме того, сегодня Эдмонтон победил Калгари 5-0. Колорадо в овертайме уступил Фениксу на своем льду со счетом 3-4. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. 8:19 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «В Америке сегодня», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Мировая пресса стала объектом ожесточенных атак в прошлом году. Кто финансирует президентскую кампанию? Голливудская забастовка близка к завершению. Время подсчитывать потери. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пресса, журналисты стали в прошлом году жертвой масштабной, необъявленной войны против них. По сути, такой вывод сделал авторитетный Американский союз защиты журналистов. С подробностями Ян Рунов.
В 2007 году в мире погибло самое большое количество журналистов за последние 13 лет – 65 человек, из которых почти половина были убиты в Ираке. 70% стали жертвами преднамеренного убийства, 30% погибли, попав под перекрестный огонь. Комитет защиты журналистов выпустил очередной ежегодный доклад о свободе прессы. В нем зафиксированы факты преследования журналистов за 2007 год в разных странах мира, в том числе в России. О только что вышедшем исследовании сотрудник Комитета защиты журналистов Фрэнк Смит рассказал. Самым опасным местом для журналистов остается Ирак. В 2007 году в Ираке были убиты 32 журналиста, столько же, сколько в 2006. А по количеству арестованных и заключенных в тюрьму журналистов на первом месте в мире 9-й год подряд остается Китай. Большинство из заключенных – интернетные журналисты, обвиненные в антигосударственной деятельности. На втором месте по количеству арестованных журналистов – Куба. Какова ситуация в России? Ситуация в России по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. В 2007 году мы не видели никаких улучшений. В России продолжается закручивание гаек в отношении свободных, независимых журналистов. Деятельность органов информации российские власти ограничивают все больше. Помимо гонений на прессу, нас волнует то, что подавляющее большинство убийств журналистов остается нераскрытым. Это касается даже таких громких на весь мир дел, как убийство
убийства Пола Хлебникова и Анны Политковской. Не ведется эффективного расследования убийств, и, к сожалению, еще очень далеко до того, чтобы люди, стоящие за этими преступлениями, были преданы суду. В исследовании говорится, что в России неугодные правительству публикации все чаще приравниваются к экстремизму, а это, в соответствии с новым российским законом, уголовно наказуемое преступление. В предисловии к докладу международный корреспондент телекомпании CNN Кристиан Аманпур, член Совета директоров Комитета защиты журналистов, пишет, что убийство стало крайней формой цензуры.
Рассказывал Ян Рунов. Работники инвестиционных, юридических фирм и корпораций, владеющих недвижимостью, стали самыми активными финансовыми донорами предвыборной кампании. В основном на их пожертвования ведут борьбу за номинацию главные претенденты от обеих политических партий. Чем объясняется особая активность именно этих слоев электората? Слово Алану Давыдову.
Финансисты Уолл-стрит и индустрии торговли недвижимостью вошли в число самых активных доноров кандидатов в президенты. К такому выводу пришли эксперты независимого центра за ответственные политические действия. Согласно обобщенным ими данным Федеральной комиссии по выборам, лидером политического финансирования в этом предвыборном сезоне стал инвестиционный банк Goldman Sachs. За ним следуют не менее известные Citigroup, Morgan Stanley, Lehman Brothers и Merrill Lynch. По данным центра, из инвестиционных и коммерческих банков на поддержку кандидатов направлено 34 миллиона долларов, преимущественно в фонды кандидатов-демократов Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Риэлторы пожертвовали Хиллари 4 миллиона 800 тысяч долларов, а ее республиканскому сопернику Митту Ромни 3 миллиона 700 тысяч долларов. От представителей инвестиционных фондов вероятные кандидаты в президенты получили в общей сложности свыше 3,5 миллионов долларов. Прокомментировать эту предвыборную щедрость корпоративного мира я попросил Энтони Карадо, профессора государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Следует отличать корпорацию как юридическое лицо от людей, которые в ней работают. В США корпоративные пожертвования кандидатам в президенты считаются незаконными, за исключением ряда случаев, когда это делается через комитеты политических действий. В данном случае речь идет об индивидуальных пожертвованиях бизнесменов, работников всех этих фирм. Для них законный потолок подобных пожертвований – $2300. Можно ли сказать, что это проявление политической активности доноров? Или, как утверждают скептики, они покупают политическое влияние? Банкиры, финансисты Уолл-стрит становятся крупнейшими донорами кандидатов от обеих партий отчасти потому, что они считают выборы президента важным событием для будущего экономики, для банковского регулирования. Другая категория – юристы, специализирующиеся в исках к корпорациям. Они поддерживают преимущественно демократов, считая, что президент-демократ будет более склонен к регулированию предпринимательства, что благотворно скажется на их бизнесе. Нефтегазовая индустрия и фармацевтическая отрасль больше склоняются к поддержке республиканцев, которые выступают за ослабление законодательного регулирования их деятельности. В нынешнем году демократы все же собрали намного больше денег, чем в прошлой кампании. Широко бытует мнение, что у них высоки шансы вернуться в Белый дом. Поэтому многие лидеры бизнеса убеждены, что поддерживая демократов, они поддерживают будущих победителей. По словам профессора Карадо, нынешняя предвыборная кампания отличается от предыдущих усилением потока денег от мелких доноров. Эксперт отмечает, что эта черта особенно характерна для кампании сенатора-демократа Барака Обамы, штаб которого организовал удобный и эффективный фандрейзинг через интернет.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а следующие несколько минут на волнах Радио Свобода будут посвящены экономической информации.
Инфляция в России в январе может достичь 2,4%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. По данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен в стране по состоянию на 28 января уже составили 2,2%. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, по итогам 2008 года инфляция в России не должна превысить 8,5%. Центральный банк России с 4 февраля повысил ставку рефинансирования с 10 до 10,25% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в июле 2007 года. Тогда она, наоборот, была снижена с 10,5% до 10%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пений и других штрафных санкций. Доля российских активов в зарубежных компаниях в 2007 году увеличилась на 18 миллиардов 700 миллионов долларов, что значительно превосходит показатель 2006 года – 7 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщила британская газета Financial Times. Самой крупной сделкой прошлого года стало приобретение норильским никелем канадской горнодобывающей компании Lion Ore за 6 миллиардов 350 миллионов долларов. Далее идут покупка «Газпромом» 50% акций белорусского «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов и покупка «Евразгрупп» американской сталелитейной компании «Орегон Стил» за 2 миллиарда 100 миллионов долларов. Голландская компания Unilever, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и товаров для дома, договорилась о покупке российской компании Inmarko, одного из ведущих в стране производителей мороженого. Сумма сделки не раскрывается. Компания Inmarko, основанная в 1991 году, владеет сегодня тремя заводами в Новосибирске, Омске и Туле. В свою очередь, Unilever в России принадлежат четыре производства, расположенных в Санкт-Петербурге, Туле и в Москве.
Спасибо. Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трифилов. Я же расскажу о курсах валют. Официальный курс рубля на сегодня 24, курс доллара, простите, 24 рубля 45 копеек за доллар и 36 рублей 27 копеек за евро. На международных валютных рынках евро сегодня стоит 1 доллар и 48 центов. Московское время 8 часов 28 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В студии ко мне присоединилась Евгения Назаец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро. Что же в программе после 9 утра?
Доброе утро. Сегодня «Свобода в 9» продолжит развивать тему «Журналистика и политика». Журналистика – опасная профессия. Дело в том, что Международный комитет защиты журналистов опубликовал в понедельник свой ежегодный доклад под названием «Нападение на прессу». Опаснее всего для журналистов Ирак, но Россия тоже попала в число стран, где в прошлом году гибли журналисты. Подобный мониторинг наряду с Международным комитетом защиты журналистов проводят еще несколько международных и российских организаций. При этом сильно различаются и цифры, и отношение к этим результатам в самой России и за рубежом. Эту тему мы будем обсуждать с президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым сегодня в программе «Свобода в 9». Ну и также сегодня еще несколько интересных тем. Очередной этап реформы ЖКХ начался, но выяснилось, что многие жители мегаполисов так и не поняли, что такое управление. Компания. А в Петербурге прокуратура анкетирует студентов вузов якобы для того, чтобы узнать их отношение к экстремистским организациям и измерить уровень толерантности в молодежной среде. Вот такие темы сегодня в «Свободе в 9».
Спасибо, Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня в 15 часов в специальном выпуске программы «Время политики» политическую ситуацию в России в прямом эфире прокомментирует Владимир Рыжков. Повтор программы в 3 часа ночи 6 февраля ведет программу наш коллега Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрющенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры. Арестованный по обвинению в публикациях тенденциозных материалов, журналист заявляет, что в следственном изоляторе на него оказывают физическое и психологическое давление. В Москве суд начинает сегодня рассмотрение по существу дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ранее суд отказался приостановить процесс и направить тяжелобольного Алексаняна в гражданскую больницу. На освобождении и госпитализации Алексаняна настаивают адвокаты и правозащитники. В Москве прошли переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. Данных о результатах встречи нет. Как сообщается, сегодня будет продолжено обсуждение. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. На границе Египта с сектором Газа произошли столкновения между египетскими пограничниками и палестинцами. В перестрелке убит палестинец. Есть раненые, в том числе среди египетских полицейских. Десятки тысяч людей бегут из столицы Чада. Джамена после двух дней тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами. Власти заявляют, что выбили повстанцев из Джамены, однако те утверждают, что отступили, давая мирному населению покинуть город. На юге Израиля, в торговом центре города Димона, в понедельник произошел взрыв. Погибла женщина. Нападение готовили два смертника. Однако один из них не успел подорвать бомбу и был застрелен полицейскими.
И сейчас несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Факторов неблагоприятных в эти дни достаточно много. На северо-западе европейской территории России колеблются, как говорится, основные метеопараметры. И самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Особенно трудно в этих условиях приходится тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их названия всем известны. Гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз. Также может быть плохо, могут нехорошо себя чувствовать люди, которые ранее перенесли инфаркт или инсульт. Для тех, кто страдает хроническими заболеваниями бронхов и легких, а также суставов и позвоночника, основным неблагоприятным фактором будет повышенная влажность воздуха. В центре России, впрочем, погодные условия в целом для большинства людей будут вполне комфортными. Но есть еще один фактор – повышенное атмосферное давление. Это может вызвать ухудшение самочувствия у тех, кто страдает гипертонической болезнью. Пожалуйста, будьте внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. Восемь часов 33 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Газета «Тольяттинское обозрение» в очередной раз оказалась под прессингом со стороны силовых структур. Визит милиционеров из отдела К лишил журналистов всех редакционных компьютеров. Работники издания связывают произошедшее с началом предвыборной кампании мэра городского округа Тольятти. Рассказывает наш корреспондент в Тольятти Юрий Инкерий.
Инцидент случился еще 1 февраля, накануне официального старта предвыборной гонки за кресло мэра Тольятти. В редакцию прибыли с десяток стражей порядка из отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, незаконного оборота радиоэлектронных средств и специальных технических средств. Говоря в просторечии, отдела К. Интересовали его сотрудников редакционные компьютеры и установленные на них предположительно нелицензионные операционные системы Microsoft Windows и Office. Только сам этот факт вызывает вопросы, ведь контрафактом и нарушениями действующего законодательства в области авторских прав должен заниматься отдел Р. Директор издания Игорь Квасов предоставил правоохранителям документы на корпоративную лицензию операционных систем Windows. Лицензионные ключи были приобретены Тольяттинским обозрением еще 27 декабря прошлого года. Тем не менее, милиционерам этого показалось недостаточно, и они изъяли все 20 персональных компьютеров редакции газеты.
Команду на проверку получили они в пятницу утром. Ну, исходя из чего могу предположить, что именно по причине спешки было неправильно оформлено постановление, то есть оно было без номера и без даты. Неправильно было названо наше юридическое лицо, то есть это формальные признаки, которые, нарушение которых это просто спешка. Второе, это то, что на саму проверку и на изъятие приехал заместитель начальника, и при мне он просто отзванивался постоянно в Самару. То есть я ему говорю, что вот у меня есть такие-то документы, почему вы изымаете? Говорит, сейчас я позвоню в Самару и уточню. После чего, говорит, ну вот, вот придется нам все у вас изъять. Я говорю, а как же документы? Он говорит, ну привезете мне потом их в отдел, и разберемся, вот, просто быстрее получите компьютеры. Если нет, то на вас, то есть на меня, как на директора, там, будем возбуждать уголовное дело по 146 статье. Вот, если мы там что-то найдем.
Таким образом, выпуск последующих номеров издания серьезно затруднен. Один из изъятых компьютеров содержал архив издания и редакционный задел на ближайшую перспективу. Теперь журналисты Тольяттинского обозрения вынуждены работать на домашних компьютерах. Наиболее вероятная причина оказания силового давления на Тольяттинскую газету – ее поддержка оппозиционного кандидата в мэры, депутата Думы городского округа Тольятти Сергея Андреева. На сегодняшний день он составляет ощутимую конкуренцию кандидатам от официальных промышленно-административных кругов города.
Я подал две жалобы, то есть прокурору города и прокурору области, вот по факту, на мой взгляд, незаконного изъятия компьютеров.
В практике тольяттинской журналистики это первый подобный случай. Но директор газеты «Тольяттинское обозрение» Игорь Квасов считает, что изъятие вычислительной техники у редакции – не последняя попытка нарушить регулярный выход издания в период активной предвыборной агитации. Скорее всего, будут предприняты дополнительные шаги, говорит он. И одно из средств защиты от давления со стороны власти – соблюдение всех норм законности в сфере информационных технологий, а также придание широкой огласки происходящего с газетой. Юрий Инкери, Радио «Свобода», Тольятти.
С темой этого репортажа связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Вопрос звучит так. Доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Как на этот вопрос отвечали жители и гости Санкт-Петербурга?
Не всегда, в основном нет.
Да. Дело в том, что бывают довольно-таки смелые журналисты, которые высказывают мнение общества довольно-таки правдиво, несмотря на то, что сверху могут быть нареканы, и со стороны коллег в том числе.
Я политик не доверяю, не то что журналистам.
Ой, нет, не всем.
Я думаю, что многое проплачено.
50/50. Потому что все равно есть на все свое собственное мнение. И, конечно, с той информацией, которую нам СМИ выдают, мы формируем какое-то свое. Все равно СМИ много, поэтому мнения разные, и мы свое делаем мнение.
Затрудняюсь ответить. Не очень много читаю.
Смотря в каком издании они пишут. Есть такие традиционные газеты, в которых придут доверять.
Да я особо не интересуюсь политикой, так что так.
Нет, не всегда. 50/50.
Вообще не очень. Вообще я с журналистами не очень общался. Больше пишут, честно сказать, ерунды.
Я доверяю лично. Я смотрю некоторые передачи, и у меня мнение такое же.
Нет, почти все статьи односторонние, что ли. Ну и даже если не заказы, но человек, допустим, имеет свою точку зрения, чужих не приемлет, поэтому читать тяжело. Поэтому, чтобы создать какое-то свое понятие, полезно перечитать из разных источников на эту тему много статей. Вот тогда всему этому вместе можно как-то доверить.
Ну, политика вообще такое дело такое нечистое, никому не верю вообще.
Ну, как сказать, наверное, доверяю.
Вполне. Я конкретных имен, фамилий не знаю, но меня интересуют подобного рода темы. И когда возникает возможность познакомиться с этими материалами, я читаю. Вот. Но журналистов много. В итоге, получается, после прочтения нескольких статей, такое стереоскопическое видение.
Политики? Нет. Политика – это сила. Ну, ее боятся многие. В том плане, что они не все пишут. А за что можно дальше жить, напишут. А за то, что могут наказать, то, наверное, упускается. Вот мое мнение.
Да, доверяю. Но я думаю, они открытые люди, потому что у них есть образование.
Ни в коем случае. Потому что они зависимы от тех политиков, о которых они пишут.
Не всем, далеко не всем. Есть публикации, они просто сумасшедшие. Ничем не обоснованные, даже солидными новостями не подтверждающиеся. Естественно, я доверяю новостям телевизионным. Центральному телевидению, Ленинградскому телевидению и газетам. В большей степени известия.
Нет, конечно. Каждый же должен быть специалист в своей области. Политик занимается политикой, а журналист занимается журналистикой.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в эфире «Радио Свобода» выпуск новостей культуры. Премию Гойи получил фильм Хайме Розалеса «Одиночество», кассовый рейтинг Северной Америки и возвращение в моду черного цвета. Тему новостей культуры подготовил их Дмитрий Волчек.
Крупнейшие аукционные дома Сотбис и Кристис представят на этой неделе в Лондоне серию торгов, на которых, по оценкам экспертов, будут заключены рекордные сделки. Ожидается особый интерес к триптиху Фрэнсиса Бэкона, который впервые выставляется на торги со стартовой ценой $50 миллионов. В понедельник Кристис предложит покупателям 8 картин Эгона Шиле, полотна Пикассо, Матисса, Дега и Шагала. Во вторник Сотбис выставляет 77 произведений импрессионистов и сюрреалистов, в том числе портрет Доры Маар работы Пикассо, картины Сезанна, Сальвадора Дали, Макса Эрнста и Рене Магритта. Представители аукционных домов ждут новых рекордов, поскольку нестабильность на фондовых биржах и опасения экономического кризиса подстегивают интерес к инвестициям в произведения искусства. Организация «Бирманские патриоты за рубежом» организовала просмотр фильма «Рэмбо-4» для сотен мигрантов из Мьянмы, Бирмы, в Сингапуре. Бирманская хунта изображена в этом фильме тиранической и бесчеловечной. Сильвестр Сталлоне играет ветерана Вьетнамской войны, который спасает христианских миссионеров в бирманских джунглях. После просмотра зрители аплодировали 80 секунд, поскольку 8 – число, символизирующее для бирманцев восстание 1988 года. В самой Мьянме фильм «Рэмбо-4» запрещен. Самую почетную кинонаграду Испании, премию Гойи, получил малоизвестный широкой публике фильм 37-летнего каталонского режиссера Хайме Розалеса «Одиночество». Картина XXY аргентинки Лусии Пуэнса признана лучшим латиноамериканским фильмом. На проходящей в Нью-Йорке неделе моды крупнейшие дизайнеры представили осенние коллекции 2008 года. Если в прошлом году доминировал серый цвет, сейчас вновь вернулся черный. Диана фон Фюрстенберг представила ретро-коллекцию, вдохновленную стилем 40-х годов. Темой модели Донны Карен стал эклектичный гламур. Эшли Верье предложила коллекцию в русском имперском стиле, вдохновленную в частности ювелирными работами Петера Карла Фаберже. Спонсором нью-йоркской недели моды является компания Mercedes-Benz. Показы завершатся 8 февраля. Кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд возглавляет фильм-концерт «Ханна Монтана» и «Майли Сайрус». Вышедшая на 683-мерных цифровых экранах лента о концертном туре звезды популярного подростков сериала «Ханна Монтана», 15-летний Майли Сайрус собрала за три дня проката $29 миллионов. На втором месте рейтинга американский ремейк японского триллера «Глаз» – $13 миллионов за уикенд. На третьем романтическая картина «27 платьев» более 8 миллионов.
Репортаж, выпуск новостей культуры подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А сейчас в Москве 8 часов 43 минуты и следующая тема из Грузии. В преддверии парламентских выборов оппозиция с сегодняшнего дня возобновляет акции протеста, в том числе в форме сбора подписей граждан против президента Саакашвили, требуя выполнения оппозиционного меморандума. В нем, напомню, перечислены несколько условий, выполнение которых, по мнению оппозиционеров, необходимо для справедливого проведения предстоящих выборов, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Вчера лидеры Общенационального совета объединенной оппозиции дали пресс-конференцию на проспекте Руставели у здания парламента и сообщили журналистам, что со вторника возобновляют акции протеста против президента Саакашвили. Причем эти акции приобретут, по их словам, все более радикальный характер. Согласно заявлению оппозиционеров, у властей есть срок до 15 февраля для выполнения требований, изложенных в оппозиционном меморандуме, опубликованном на прошлой неделе. В частности, оппозиция требует отставки главы МВД Ваноми Рабишвили, освобождения из тюрем участников акции протеста, задержанных в ходе событий 7 ноября, наказания виновных в разгоне мирной манифестации на проспекте Руставели, реорганизации общественного грузинского телевидения, формирования Центральной избирательной комиссии и комиссии по регулированию коммуникаций, эта организация контролирует электронные СМИ, на паритетной основе и внесение изменений в избирательное законодательство. В случае невыполнения всех условий оппозиционеры угрожают возобновить массовые манифестации, начиная с 15 февраля. Манифестации будут проходить под лозунгом «Я не избирал Саакашвили своим президентом» и «Саакашвили украл у народа голоса». Тем временем один из лидеров парламентского большинства, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Леван Бежашвили, сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что, цитирую, «переговоры о требованиях оппозиции будут успешнее, если не будут звучать ультиматумы, и стороны продолжат работу в спокойной обстановке». Конец цитаты. Один из самых радикальных оппозиционных лидеров, Звиад Дзидзигури, подробно рассказал журналистам о предстоящих акциях.
«Мы не дадим властям расслабляться. Уже со вторника наши активисты начнут сбор подписей под девизом «Я не избирал Саакашвили». У станции метро будут размещены специальные столы, и граждане получат возможность подписываться под соответствующим заявлением. Кроме того, во вторник в 18 часов с властями будут проведены переговоры об удовлетворении оппозиционных требований. 6 февраля мы дадим пресс-конференцию, в ходе которой сообщим народу ответ властей на народные требования. А 7 февраля по всей территории страны в первую очередь в Тбилиси на проспекте Руставели начнется предупредительная манифестация, и по всему городу будут расклеены плакаты тех, кто украл у народа голоса», заявил господин Дзидзигури. От имени властей переговоры с оппозицией ведет председатель парламента Нино Бурджанадзе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве 8 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня так называемый «большой вторник» в праймериз в 24 штатах. На границе Египта с сектором Газа в столкновениях с египетскими пограничниками убит палестинец. В Москве суд начинает рассмотрение по существу дела Василия Алексаняна. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в утреннем эфире обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Воронежа, рассказывает Михаил Жеребятьев.
В центре внимания воронежских периодических изданий в конце января-начале февраля оказалась тема выборов. 2 марта воронежцам, помимо участия в президентском голосовании, предстоит избирать мэра областного центра и депутатов большинства административных районов региона. Эти депутаты выберут уже первых лиц своих районов. Новая газета в Воронеже высказывает прогноз, что на этом уровне может смениться до трети начальников. Едва ли не самый важный критерий пролонгации полномочий действующих первых лиц районов – их заслуги перед «Единой Россией» в федеральных кампаниях, ибо, как отмечает издание, от рейтинга партии власти зависит будущее самого губернатора. Но несмотря на общие установки власти в пользу «Единой России», в областной столице она, помимо довольно скромного результата на прошедших госдумских выборах, столкнулась с проблемой единого кандидата на должность мэра. Четверо из 14 претендентов в градоначальнике связаны членством с «Единой Россией», а вскоре партбилет получит и пятый действующий мэр Борис Скрынников. Вообще-то официально «Единой Россией» был выдвинут на должность городского головы один претендент – спикер городской думы Сергей Калиух. Впрочем, это обстоятельство не помешало включиться в кампанию другим членам партии. В подробностях шаг за шагом эту историю излагает «Коммерсант Черноземья». Президиум регионального политсовета Воронежской организации «Единороссов» выслушал за закрытыми дверьми позицию двоих кандидатов-однопартийцев – официального и самовыдвиженца. Двое других по неизвестным причинам туда не явились. После чего был обнародован вывод – самостоятельная кампания кандидатов повлечет их исключение из партии власти. На обдумывание давался однодневный срок. Но уже на следующий день сроки исключения стали пролонгироваться. А чуть позже руководитель Воронежского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Сысоев, сообщил, что снявшие кандидатуры в пользу официального претендента могут рассчитывать на вице-мэрские должности. Тем не менее, все трое самовыдвиженцев «Единороссов» отказались последовать указаниям партийного руководства. Вот как прокомментировал для «Радио Свобода» свою позицию один из них, Юрий Матвеев.
Партийная дисциплина – штука серьезная, но... Чтобы выдвинуть единого кандидата, не надо было нарушать устав самим.
«Коммерсант Черноземья» объясняет терпимость к нарушителям партийной дисциплины тем, что руководство и региона, и «Единой России» сейчас куда больше заботят показатели голосования за кандидатуру преемника, чем судьба того или иного единоросса, претендующего на кресло мэра Воронежа. Кстати, график поездок по регионам Дмитрия Медведева был составлен таким образом, что практически в эти же дни он побывал здесь. Зарисовки о вице-премьерской поездке представила новая газета в Воронеже, озаглавив свой материал фразой, оброненной кем-то из московских журналистов, приехавших на освещение протокольных мероприятий. «Живяка не было никакого». Еженедельник «Мое» добавляет к этому рассказ официантки кафе, куда вечером заглянул попить чаю, гулявший по городу Дмитрий Медведев в сопровождении официальных лиц и державшийся на удалении охраны. Денег, поведала девушка, с них брать не стали, но ей все равно оставили чаевые, а Медведев на прощание сказал, что ему очень понравился красный чай. А вот сам город, пишут авторы репортажа, был таким же замусоренным, как всегда. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
В Москве 8:50, и далее на волнах «Радио Свобода» рубрика «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, кто окажется в проигравших в результате забастовки голливудских сценаристов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В решающую битву за ярлык настоящего консерватора вступили Джон Маккейн и Митт Ромни, ведущие кандидаты на номинацию в президенты от Республиканской партии. Накануне супервторника, первичных выборов в 24 штатах и территориях, в результате которых будет назван неоспоримый партийный фаворит, оба кандидата уверены, что именно откровенно консервативные взгляды станут главным аргументом для большинства республиканцев в выборе кандидата в президенты. Митт Ромни, пытающийся остановить нарастающую волну поддержки Маккейна, воззвал в понедельник к своим сторонникам во время митинга в Миннесоте. «Мы хорошо знаем, что мы не хотим Маккейна в Белом доме, потому что нам нужен там настоящий консервативный политик». Маккейн ответил Ромни во время ралли в Нью-Джерси. «Будучи губернатором Массачусетса, — сказал Маккейн, — Ромни развел государственную бюрократию, он навязал штату обязательную дорогостоящую медицинскую страховку. Я, как сенатор, доказал себя в роли несгибаемого консерватора», — заявил Маккейн. Согласно опросам, супервторник может стать последним рубежом обороны для Ромни, он значительно отстает от Маккейна и разрыв увеличивается. У демократов Хиллари Клинтон и Барак Обама идут плечом к плечу. Их противостояние в борьбе за номинацию от Демократической партии может пережить супервторник. Однополые браки могут стать реальностью в штате Нью-Йорк, несмотря на то, что заключить такой союз в Нью-Йорке невозможно. Апелляционный суд штата удовлетворил иск работницы небольшого колледжа в городе Рочестер, которая требовала, чтобы ее работодатель распространил, как полагается, действие медицинской страховки на ее супругу, с которой они 3 года назад заключили брак в Канаде. Колледж отказал ей, ссылаясь на то, что подобные браки не признаются в Соединенных Штатах. Сторону колледжа принял суд низшей инстанции. Однако апелляционный суд штата в сенсационном, беспрецедентном для американских судов решении единогласно отменил прежний вердикт и признал законность однополого брака, заключенного в Канаде, на основании того, что в штате не существует законов, запрещающих признание подобных браков, заключенных за пределами штата. Ведущая американская правозащитная организация «Союз гражданских свобод» приветствовала решение суда. Оппоненты однополых союзов заявили о том, что это пример неприемлемого судейского активизма. Попытка навязать большинству американцев чуждые им моральные и социальные нормы. Пока в 25 штатах приняты законы, запрещающие такие браки, и лишь один, Массачусетс, узаконил их. Бастующие голливудские сценаристы могут вскоре вернуться к своим компьютерам и перьям. Забастовка гильдии сценаристов, начавшаяся прошлой осенью, скорее всего, не затянется до церемонии награждения Оскарами. По неофициальной информации, руководство профсоюза дорабатывает соглашение с альянсом кино- и телепродюсеров. Основное событие голливудского года, скорее всего, будет спасено. Но жертвы одной из самых долгих в истории киноиндустрии забастовок могут быть несчастливыми. Слово Владимиру Морозову.
Люди, близкие к сидящим за столом переговоров, считают, что мирное соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе. Затем его должно одобрить большинство членов профсоюза. Что вдруг толкнуло стороны конфликта в объятия друг друга? Толкнула корысть. Из-за забастовки экономика Голливуда и его окрестностей потеряла около 2 миллиардов долларов. Телекомпании лишаются зрителей. Бастующие сценаристы потеряли заработки в размере около 250 миллионов долларов. Похоже, что студии готовы пойти навстречу требованиям и отстегнуть сценаристам часть, хотя и не слишком большую, от тех доходов, которые приносит показ шоу по интернету и продажа компакт-дисков. Но пока суд до дела, ворота студий по-прежнему пикетируют члены профсоюза. За 3 месяца это им изрядно надоело, и теперь здесь устраивают передвижные семинары, то есть семинары на ходу. Не выпуская из рук плакатов, ветераны делятся опытом с молодежью. Надо помнить не только о сюжетной линии и отдельных эпизодах, но и о связи между эпизодами. И главное, происходящее в медицине и в нашей жизни должно тут же находить отражение в телевизионном шоу. Дэвид Зейбл рассказывает, как делается так называемая медицинская драма. Он сценарист одного из самых долгоиграющих шоу этого жанра «ER» на российском экране «Скорая помощь». Вот такие курсы повышения квалификации. Еще один лектор – сценарист Дженнифер Гутман.
В течение 13 лет я участвовала в производстве 12 телешоу, так что у меня большой опыт. Во всяком случае, опыт того, чего не следует делать. Есть пессимисты, которые предрекают, что от забастовки сценаристы не только выиграют, но и проиграют. Что теперь студии, потерявшие на забастовке деньги, будут экономить и чаще использовать более дешевые импортные фильмы и шоу. То есть у американских сценаристов станет меньше работы. Но зритель – оптимист. Он уже мечтает увидеть телевизионный сериал, главные герои которого – нынешние кандидаты в президенты США. Я бы предпочла, чтобы роль Барака Обамы играл Дензел Вашингтон, а Хиллари Клинтон – актриса Гленн Клоуз. Но зачем нам теле- и кинодрамы о борьбе кандидатов, когда по тому же ящику можно смотреть не менее драматичные дебаты самих политиков?
Большинство американцев все-таки предпочитает пока голливудскую продукцию телевизионной правде жизни. Хотя, как опасаются некоторые кинокритики, долгая забастовка может заставить массы отчасти сменить свои предпочтения. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
И в завершении часа на волнах Радио Свобода зачитаем некоторые ответы на вопрос, который сегодня мы задавали нашим слушателям. Вопрос звучал так: доверяете ли вы журналистам, пишущим о политике? Вот, на мой взгляд, наиболее яркий ответ. Всякий журналист от кого-то получает зарплату, следовательно, он и служит своему хозяину. Пишет нам Николай Борода и делает потрясающий, по-моему, вывод. Лично я, пишет Николай, доверяю только коммунистической прессе. Следуя логике, очевидно, коммунистическая пресса не служит своему хозяину. Продолжим ответы. Если у нас еще и остаются права журналиста, то в виде крепостного права, пишет нам Константин, по-моему, весьма аферистично. Пока мы посылаем вам СМС, это означает, что мы вас слушаем, именно потому, что доверяем и верим вашей информации. Есть еще одно радио, как только мы умолкнем, значит, вера в правдивость закончится, пишет нам госпожа Степанова. Спасибо, госпожа Степанова, за доверие. Следующий ответ. Отвечаю словами Станиславского. Не верю, пишет Станислав Николаевич, в самодержавной стране с монопольной экономикой, дилетантским, сформированным по знакомству правительством, журналистика стала в основном прислугой, обеспечивающей нечистую власть. К сожалению, у меня не так много времени, приходится завершать чтение ответов. Большое спасибо всем, кто прислали нам эти ответы. Итак, вы слушали программу, информационный выпуск программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.